Благодать и мир вам от Господа. Мы изучаем послание Галатам, 3 глава, с 1 по 13 стих. Мы в прошлый раз вот закончили вторую главу. Там мы говорили, уже не я живу, но живет во мне Христос. Это такая истина, в ней на все христианство оно построено, и она такая хорошая, такая глубокая, что иногда мы просто не можем объять и понять, что это значит практически для нас. Да? Мы вроде бы как бы поняли, да, Иисус умер за мои грехи, все, вот, мои грехи прощены, как бы все. А вот как дальше жить? И как произошло вот с христианами, даже с Петром, они начали жить по-старому, по закону начали жить. И такое вот происходит легко, и поэтому очень важно напоминать нам о том, что мы спасены по благодати, и мы продолжаем жить по благодати, да. Потому что если мы пытаемся своими силами угодить Богу, то получается, как Павел говорит, мы отвергаем благодать Божию. Получается, Христос напрасно умер. Но логика такова. Если у нас, мы сами могли бы своими силами угодить Богу, исполнить какие-то инструкции, какие-то лист какой-то исполнить, правила какие-то исполнить, тогда бы и так и Христу не надо было умирать, он просто пришел бы и дал бы более четкое направление, более четкие инструкции. Да? Но он отдал себя за наши грехи, и сейчас нам Дух Святой дается, чтобы уже не мы жили, но Христос в нас жил. Но это вот это благословение, жизнь, я повторяю, она не происходит автоматически, нужна вера. И вот вы знаете, если вы попали под сильное детерминистическое учение, когда как бы все Бог делает, и не, вам непонятно, а что же от меня требуется тогда, от нас требуется одна вещь, и это наша ответственность, это наш свободный выбор – доверять. Вот я когда понял это, да, я сразу понял – мне легче стало понимать благодать. А от меня требуется доверять. Христос живет во мне. А то, что я как бы живу, от меня одна вещь требуется. Я живу верой. Я доверяю Христу каждый день. И вот так вот жизнь Христа в нас проявляется. Возлюбившего меня, предавшегося за меня. То есть вот и мы иллюстрацию использовали. Христианство – это не жизнь по инструкциям, это жизнь вместе с инструктором. Христос живет в нас. Христос живет в вас. Аллилуйя. Это должны какие-то такие радостные эмоции внутри нас. Внутри нас мы должны говорить «Слава Богу! Аллилуйя!». И дальше мы продолжаем. Первый стих, 3 главы. «О несмысленные галаты, кто прелестил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы Ты Духом Святым открывал нам Твое Слово, говорил в сердце наших проблем, то, чего мы не понимаем, что мы упускаем, Господь. Ты говори к нам, Господь. И то, что Ты будешь говорить, это радостная весть. Это должно быть радостной вестью для нас, Господь. Потому что это Твое учение, Твоей благодати. Говори, Господь, помоги нам понимать все Твое благословение и спасение. Во имя Иисуса. Аминь. В общем, проблема вот такая в двух словах, вот то, что человек, он пытается добавить свои дела к дару Божьему. То, что Бог сделал, а человек пытается добавить. Вот то, что произошло с Петром и с Галатами, произошло, да, и такое происходит с нами. Но путь к Божьему благословению, к освящению, к святости, к ответам на молитву, там, к исцелениям и ко всему, да, к духовному росту, к победе над грехом, к победе над искушением каким-то, над какими-то там привычками зависимости. Путь один, только через Иисуса Христа, через доверие, то, что Его жизнь во мне будет. Через доверие. Вот. А иногда получается то, что мы пытаемся своими силами, и у нас это не будет получаться. Мы как бы отвергаем благодать. Но благодать как раз дана, чтобы мы не только спаслись, но и жили в ней. И вот несмысленные галаты, или в других переводах глупые галаты, да, кто вас так обманул? Кто вас так обманул? Когда я, Павел, пришел к вам, проповедовал, проповедь была, вы так все поняли, чудеса были, вы, вот для вас, по вашим же как бы ощущениям, вы как бы, как будто вот пред нами все это произошло, Христос, висящий на кресте, предначертан перед нашими глазами, вы так говорили, да, вы стояли как бы перед этим крестом, и думали, а почему? Почему такой способ? Почему Иисус, Святой Сын Божий, умирает на этом позорном кресте в такой боли и агонии? Почему? Почему? Вы сразу, как бы, человек, который размышляет, вот образно, вы, наверное, приходили как бы ко кресту, где Иисус распят, да? Вы сначала, конечно, первые эмоции – жалко, за что же его так? А потом понимаете, а нет, в этом есть какой-то глубокий смысл, это за мои грехи, да? Вы как верующие, вы это понимаете, да? Вот Христос предначертан. За мои грехи Он понес и Сам выбрал эту участь. Другого пути нету. Только один путь к Богу через доверие, через Иисуса Христа. Никто не приходит к Богу, как только через Христа, да? И вот Галаты это поняли. И мы, когда мы уверовали, я помню, вот как Евангелие меня захватило. Просто мне обещали любовь Божию, прощение, и плюс еще Дух Святой мне дастся, чтобы Он мне помогал, чтобы я духовно растил. Ну, то есть, все, тут беспроигрышная ситуация, радостная весть, ну, как от такого отказаться, да? Я вот это принял, да? Хотя моя жизнь, ну, была совсем далека от закона. Так нас Бог спас и по благодати. И также очень важно жить по благодати. Очень важно. И то, что произошло с Галатами и даже с Петром, да, они вот, получается, что стали отвергать благодать Божию. Это глупо добавлять дела к дару. Допустим, если я дарю вам, вы не будете мне говорить, ой, подожди, я не могу принять, я должен часть отработать, или ну давай хоть часть денег веду. Ну, как-то так не делать. Подарок. Или ты его не принимаешь, или ты его принимаешь как есть, да? И вот дар Божий, благодать спасения и жизнь новая, она как дар. Мы ее принимаем верой. Нет смысла искать в себе, там, ой, как я там на неделю прожил? Хорошо, вот Бог меня сейчас благословит. Ой, что-то я не очень чувствую себя, вот я там Библию там не читал, не молился там, да и вообще как-то на себе было зациклено, на людей внимания не обращал. И, не знаю, Бог благословит меня или нет. Конечно, в этом нужно каяться во всех грехах, да. Но наше благословение, оно и помощь Божия, она не отдел. Аминь. Слава Богу. И вот Павел дальше приводит аргументы ошибки христиан. Второй стих. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили дух или через наставление в вере?» Галаты, вот они были язычники-язычниками, грешники-грешниками, да? Но вот они услышали это Евангелие, что Бог их любит, что Иисус умер за их грехи, что придет это благословение Духа Святого. И они уверовали, да? Они приняли Духа Святого. Некоторые из них стали говорить на языках, некоторые там получили дары исцеления. Какие-то видимые у некоторых христиан было проявление Духа Святого, да? Все поняли, что Дух Святой сошел. Не просто прощение где-то там на небесах написали. Дух Святой сошел вот в этих язычников, которые вчера ходили там в храм и поклоняли разным там богиням и во всяком непотребстве участвовали. А теперь Дух Святой сошел. И как это произошло? И всем понятно, вот Павел возвращает это память Галатов. Как это произошло? По вере или по закону? Конечно, по вере, потому что галаты, они закона не имели, по закону они не жили, да? Вот такая логика. А вот вспомните, вы как уверовали, да? Вы что, пришли к Богу и сказали: «Бог, вот у меня, я, в принципе, неплохой человек, ты меня должен спасти», или вы пришли: «Бог, спаси меня, я вообще качусь в ад», да? И Бог вас спас, да? И Бог дал Духа Святого. Дух Святой иногда происходит проявление, они не происходят, иногда человек сразу почувствовал, вот как я, когда я покаялся, сразу я почувствовал, что Дух Святой вошел в меня. Иногда постепенно это чувство нарастает. Но неважно, смотря назад, мы можем посмотреть, произошла коренная перемена во мне. Это же не я. Дух Святой вошел в меня, и вы можете свидетельствовать об измененной жизни и о том, как Бог поселился в вас и начал работать. Вот так вот мы спаслись, да? Через наставление в вере. Через наставление. Нам проповедовали о вере, призывали поверить, и мы поверили, да? И вот здравая проповедь, она не просто должна быть призывать: «делай это, не делай это, делай это, не делай это», да? Она должна, прежде всего, давать наставление вере. Вот кто Иисус, вот Он что сделал, вот что Он сделает для тебя, если ты будешь Ему доверять. Независимо от дел, вот кто есть Иисус для тебя, Спаситель, Помощник, да? И вот такое должно быть назидание вере. И человек укрепляется, спасается, и победы духовные над грехом он именно одерживает с помощью этого наставления веры. Потому что вера укрепляется, и Бог действует через веру. Уже не я живу, но живет Христос во мне. Это не происходит автоматически, нужна вера. Да? А чтобы вера укрепилась, должно быть наставление вере. И вот Галаты, мы так спаслись. Незаслуженно. Я получил, вот я у себя вспоминаю, я получил Духа Святого. Кто я такой? Да? Не просто прощение, Духа Святого Бог мне дал. Ну, да. Второй аргумент, да, 33 стих, простите. Так вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью. То есть вы начали хорошо в Духе Святом, да? Так надо так же и продолжать, правильно? Так же надо продолжать или нет? Или мы ошибочно думаем, а это уже не, глупо, несмысленно. А, Бог меня спас, теперь я сам буду вот, жить, угождать Богу, у меня получится. Вот смотри, Бог, вот сейчас, вот смотри, какой я сейчас буду молодец. Вот Бог, смотри, да? Вот не получилось, но я сейчас постараюсь, Бог. Я еще постараюсь, Бог, я же тебя люблю. Я вот изо всех сил буду стараться. Изо всех сил, да? Вот это не надо. Это называется оканчивание плоти. Это жизнь по плоти. В этом нету силы. В этом нету силы угодить Богу. Надо продолжать также жить по благодати, жить по вере. В Ветхом Завете, вот жизнь по закону. Жизнь по закону, жизнь по плоти – это вот синонимы. В Ветхом Завете не было работы Духа Святого по освящению. Что такое освящение? Вы не забыли? Ну, духовный рост, просто говоря. А вот мы все призваны, спасшись, мы призваны к освящению, к духовному росту. Вот этот процесс по освящению, в Ветхом Завете Дух Святой не работал. Да люди не имели Духа Святого. Только за редким исключением. Обязанность была своими силами исполнить закон. Кто исполнит закон, получит благословение. Кто не исполнит закон, тот получит проклятие. Да? Вот такая была в Ветхом Завете. Дух Святой не работал тогда. Тогда надо было своими силами. И человек был, должен был, обязан исполнять вот этот святой закон. Так было в Ветхом Завете. В Новом Завете, когда все стало ясно, никто не может своими силами исполнять этот святой, хороший закон. Бог вводит другой метод. Спасение по благодати, жизнь по благодати. Жизнь, когда Дух Святой делает эту работу по освящению. В Ветхом Завете такое не было. В Ветхом Завете, конечно, был Дух. Дух Святой, Он Бог, Он всегда был. Да? Но Он не жил в человеке. Да? То есть за редким исключением. А сейчас у нас... Дух Святой есть, да? Так зачем же нам возвращаться несмысленно и глупо в закон, в свои усилия, когда это обанкротилось, вот это вот, да? Человек не может жить, да? И оставлять Дух Святой. Нет, надо начать по духу и по духу продолжать. По духу продолжать. Вы знаете, жизнь по благодати, жизнь вот эта христианская, она как хождение по воде. Естественным способом человек не может ходить по воде, правильно? Но он пойдет по воде, если он будет верить. Да? Вот Петр поверил, и он пошел по воде. Представляете, вышел из лодки и пошел. Да? И вот смотрел на Иисуса, верил и шел. Да? И вот христианская жизнь, она неестественная, она сверхъестественная. Да? Вам нужно верить во Христа, и тогда у вас будет получаться жить этой новой христианской жизнью. Если Петр бы посмотрел по сторонам, и он посмотрел, увидел волны и начал думать, а как бы мне с этими волнами побороться, не провалиться, не утонуть. Вот тут-то он сразу как бы перешел на плоть, на закон, и он начал тонуть. Упрек что-то усомнился, да, Иисус сказал. И вот начал, как бы, мы начали идти по воде. Так давайте, как мы можем идти по воде? Только смотря на Иисуса. Как мы можем жить эту новую жизнь? Только смотря на Иисуса. По-другому, своими силами, какие бы они благие были, да, не получится. Это глупо. Мы начали по духу, должны продолжать по духу, потому что это сверхъестественная жизнь, это чудесная жизнь. Она невозможно ходить по воде, да, без чуда. И вот жизнь по благодати это чудо каждый день. Уже не я живу, но Христос живет во мне. А то, что я живу верой. Вера от меня требуется. Освящение это прежде всего, наше освящение, это прежде всего обязанность Бога. Наша обязанность это вера. Вот какое облегчение сбросить это бремя с плеч и понять, что Бог ответственен за меня. А мне просто ему надо доверять. Бог знает мои трудности. мою лень, мои слабости. Бог все это знает, но Он меня избрал, и Он будет продолжать эту работу во мне. Я буду Ему доверять. Не пытаться взять контроль за свою жизнь в свои руки, вот сейчас надо таким быть для Бога. Это не получится. Это глупо, это бессмысленно. 4 стих. «Столь много претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы!» Ну, другой аргумент. Христиане, галаты в частности, они испытали определенные гонения. А гонения в основном в то время, не всегда, но в основном инициаторами этого гонения были иудеи. Они подстрекали власти, светские власти, римские власти. Да? Они там могли говорить... Эти христиане, они там, что там, они не зарегистрированы, или там непонятно, что у них там. А вот мы, иудеи, у нас уже знают, мы как бы официальная признанная религия. И смотрите, эти группы, что они там делают? Вы не можете это контролировать, вы не знаете, что там происходит. Вот, надо их там разогнать, закрыть. Пусть к нам они приходят. У нас хорошо, хорошее духовное учение, все, пусть к нам они приходят, да. То есть, но ну это как бы только форма внешняя была. Суть была, то, что сатана, он против благодати. И он использовал иудеев, он даже использовал людей, которые верующие были, христиане в церкви, да, друзья Иакова из Иерусалима пришли, он даже использовал их, чтобы запутать христиан и оторвать их от благодати. Потому что сатана, он ничего не может сделать в благодати, он ничего не может сделать чудом. А когда человек надеется на свои силы, пусть даже самые благие, вот тут у сатаны силы. А у сатаны какая сила? Что? В чем его сила? Закон. Сатана использует закон. Он использует закон. Использует закон и обвиняет нас. Ничтожный грешник, смотри, ты это и это нарушил. Бог тебя не услышит. И нам нечего сказать, потому что закон нас действительно обвиняет. Закон, он как бы, он не дает нам силу, он сатане дает силу. Понимаете? Вот такой вот парадокс. Сам по себе закон хорош, конечно. Понимаете? И вот христиане, они претерпели за это Евангелие благодати от сатаны, да, гонения они претерпели. И как бы, а ради чего тогда Павел он говорит? Если вы обрезались, если вы там начали соблюдать, там, это, есть то, не это, у вас бы это самое, ну, вы верили в Иисуса, ходили бы в синагогу, не было бы таких гонений, да. Но гонение на христиан было именно за то, что они доверились полностью благодати и поняли, что закон он не спасает. Вот это раздражало иудеев. А иудеи в большой массе, они отвергли благодать. Они отвергли заместительную жертву Иисуса Христа. Они не считали, что Христос, он искупитель. Они не так понимали Библию. Христос царь, там, римлян сбросит, будет хороший у нас урожай и все, более физически. Да? А то, что они рабы греха, они с этим не соглашались. То, что Иисус пришел их освободить от рабства греха, и что только Он может сделать, они с этим не соглашались. Они не соглашались с искупительной миссией Христа. А галаты как раз и поверили. И Бог их принял. Да? И вот это раздражение вызывало иудеев, они пострекали и были гонения. То есть Павел говорит, смотрите, вы пострадали за благодать. Вы пострадали за благодать. Чего же вы возвращаетесь теперь в этот закон? Вы что, напрасно страдали? Ради чего тогда вы страдали? Да. Павел тоже говорит, если я вот проповедовал бы обрезание, на меня бы не было гонения. Меня приняли иудеи свои, да, но меня гонят иудеи, потому что я среди язычников не проповедую закон или обрезание. И Павел очень много страдал за это. И я уверен, что на самом деле церкви страдают. Они страдают именно за то, что они проповедуют благодать. Вот это сатана ненавидит. Потому что закон – это его область. Он с помощью закона может обвинять, набираться силы, прийти на небеса и иметь силу. Потому что у него он говорит отчасти истину, потому что люди грешные нарушают закон. Вот. Из-за этого гонения. Ну что, напрасно, что ли? Да? То есть подумайте, галаты, во что вы верили, за что вы стояли, почему вы сейчас это отпускаете? Вот. И почему я протестант, почему я евангельский верующий, да, это потому что я верю, что евангельские церкви здесь, в России, они проповедуют эту благодать. Они проповедуют эту благодать. А это очень важно, потому что мы видим резкую реакцию Павла, тех, кто благодать пытался затуманить. 5 стих. «Подающий вам дух и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сего производит, или через наставление веры?» То есть вот тоже аргумент еще. Чудеса как у вас? То, что вы хорошие, происходит, да, исцеление, ответ на молитву. какая-то помощь, там, да, пророчество какое-то, язык, истолкование. Это что, как это происходит? Потому что вы такие хорошие галаты, да? Нет. Понятно, это происходит через наставление веры, через веру вы доверяете Богу. И вот вообще это хороший вопрос. Вот хороший вопрос. Я очень много над этим думал. Как, ну, будучи спасенным, верующим, как вот сила Божия, как Божьи чудеса, которые мне так нужны, как они вот проявятся? Как я могу прийти с дерзновением Богу и просить об этом чуде, об этой сверхъестественной помощи в моей жизни или для жизни других людей вокруг меня? Как, да? Вот если бы я был более святой, или, может быть, если бы я больше постился, или, может быть... Ну, не знаю, если бы вот у меня церковь была большая, я бы был бы хорошим пастором, Бог бы меня тогда бы услышал, потому что столько людей спаслись, а вот я вот пастор небольшой церкви, да, или вот просто я чувствую себя заурядным христианином. Вот как эти чудеса, как вот Дух Святой, силы Духа Святого дается? И есть куча книг, есть было такое движение святости в конце 19 века, начало 20 века. В принципе, и пятидесятники как бы из этой святости, они и вылились из этого движения святости. И это понятно. Люди устали от какого-то усредненного христианства. Они хотели полностью посвятить себя Богу, иметь эту святость, а не просто номинально. Да, и Бог начал... действовать. И есть много разных книг написано, да, там по поводу Духа Святого, там, силы Духа Святого, крещения Духа Святого. И зачастую учение идет такое, что ты должен отречься от всего, ты должен серьезно осветиться, ты должен серьезно победить, измениться, достичь какого-то уровня, и вот там вот Бог тебя благословит, и вот там вот чудеса будут совершаться, да. И поначалу искренне человек принимает это, да. Да, Бог слушает только праведников, невозможно, кажется, Богу угодить вот просто в таком состоянии, да. И как бы ты ловишься на это искренне, да? Но потом, понимая, что чудеса, они совершаются, сила Божия, они совершаются через веру. Послание Коринфянам мы изучали. У Коринфян много было проблем, да? Они не были суперсвятыми, да? Они не были примерно перезаветной церковью. И зависть у них была, и суд друг на друга подавали, и блуд, и прелюбодейство у них было, и с причастием непонятно, что у них там происходило. Некоторые болели, некоторые умирали, Бог их наказывал за это. Кучу проблем было, разделение там, я Апостол, я вот от Петра, я с этими общаюсь, с тобой мне неинтересно общаться. Ну, то есть... проблемы, да, но там говорится, что когда вы сходитесь, у каждого есть псалом, откровение, научение. То есть Бог действует, или язык, да, дар языков, они не прекращаются из-за наших ошибок и несовершенств. То есть дух, чудеса, они не даются от усилий человека, они даются по вере. Верующий, который уверовал только вчера, он также имеет доступ к этой сверхъестественной помощи, как верующий, который очень много духовно вырос, 10 лет уже с Богом, может быть, пострадал за веру, сидел в тюрьме за веру. Там, верующий, через веру мы получаем доступ, понимаете? Вот посмотрите внимательно именно на Новый Завет и увидите, как совершаются чудеса. Значит ли это, что с грехом можно и заигрывать, и к святости стремиться? Нет, конечно. Бог, когда не искреннее сердце, Бог не будет отвечать. Но факт остается фактом. Сила Духа Святого, не просто присутствие, а сила Духа Святого, она происходит через наставление в веру. Вот разберитесь с этим вопросом, да. И имейте дерзновение через веру. Когда мы приходим, молимся за исцеление кого-то, мы не молимся со своей праведности, да? Мы молимся во имя Иисуса Христа. У нас нам нечего от себя предложить. Мы только приходим, потому что Иисус нам сказал: используй мое имя, и ты получишь ответ. Вот так вот. Потому что мы ничего не заслужим. Мы приходим во имя Иисуса Христа, мы приходим верою, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела или законы производят, или через наставление веры. Через наставление веры. И поэтому, если в христианской жизни нет духовного плода, если в христианской жизни не совершаются чудеса, если в христианской жизни мало святости, это все потому, что человек не живет по благодати. Он начал жить по закону. Если нет радости в сердце, если нет мира в сердце, это потому, что человек начал жить по закону, а не по благодати. Мы еще больше будем об этом говорить. Это все происходит через веру, через доверие. Оно не приходит через человеческие дела. Вот это благословение Духа Святого. От нас требуется одна вещь – это вера. Или наставлять друг другу веру, чтобы укреплять эту веру. Дальше, с 6 по 9 стих. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующий – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы». Итак, верующий благословляется с верным Авраамом. Вот законники, которые пришли якобы от Иакова, они говорили, что они ссылались на Моисея: «Моисей, Моисей, закон дал, да». Вот. А Павел ссылается на того, кто еще был до Моисея, на Авраама. Авраам был родоначальником нации, и Моисей обязан Аврааму и все израильтяне. А все законники, они ссылались на Моисея: «Моисей сказал, Моисей, Моисей». А Павел говорит: давайте посмотрим дальше. Авраам, да, как он оправдался? Он не был обрезан. Ему праведность была вменена, он еще не был обрезан. Он еще не знал или не соблюдал закон по вере, да. Как это произошло, мы не будем обращаться к этой истории. Но Бог ему сказал, что у тебя будет множество потомков, как звезд на небе. А Авраам уже был стар, и жена его была стара. В общем, физически они не могли иметь детей. Все. Не могли уже. Но Бог сказал: у тебя будет сын, у тебя будет множество потомков. И Авраам поверил. И там говорится, и Бог... вот эту веру вменил ему в праведность. Да? И какая это иллюстрация для нас? Потому что Авраам наш отец. То, что мы естественным способом, точнее по закону или нашими силами, мы не можем родить праведность. Мы не можем это произвести, хороший плод. Да? Мы должны, но мы не можем. Вот как Авраам, Сара, они должны были родить, да, как все нормальные люди, но они не смогли родить. Да? И вот так же мы, как Авраам и Сара, мы в духовном плане, мы не можем произвести святость, мы не можем произвести праведность. Но Бог говорит: вот, через Иисуса Христа у тебя будет эта праведность. Мы вышли, посмотрели на крест, на распятого Христа, поверили, и Бог вменил нам эту веру в праведность. Бог вменил нам эту веру в праведность. Слава Богу. И вот Авраам, он так поверил, не был обрезан, он не соблюдал закон. И поэтому... аргумент Павла, то, что вот эта вера, спасение по вере, спасение по благодати, оно было еще задолго до закона Моисеева. Оно было Писание предвидя, то есть Бог предвидел и показал этот принцип спасения по вере. То есть это не просто Павел или апостол его придумали, это давно было написано в Библии. Так что пусть как бы вас никто, эти законники, не смущает, спасение по благодати, оно более древнее учение, чем спасение или жизнь по закону. Вот такая логика. И вот верующие, все верующие, они суть сыны Авраама. Когда люди от Иакова пришли, они были евреями настоящими, то есть потомками Авраама они были, Все, и язычники, христиане на них смотрели с открытым, о, вот это, у него как бы там, вот это вот вера в единого Бога там с молоком матери впитана, вот это, да, у нее там сколько поколений, они верили в единого Бога, а я вот там что, да, там, о, вот он потомок Авраама, вот это здорово там, да. Тогда первая церковь, мне очень много было иудеев, иудеи, они были как родоначальники вот это вот нового учения, и поэтому люди так смотрели, и христиане иногда из язычников, они чувствовали себя, вот это здорово, вот быть потомком Авраама, да, и даже было евреи, христиане и евреи, они иногда, ну, было такое, они как на язычников, христиан, как на второй сорт такой смотрели, то есть такое было, и Павел говорит, поймите, верующие, да, распятый Иисус Христа, он и есть сын Авраама. Вот он говорит этим галатам, вы и есть сыны Авраама. Потому что вы поверили, как Авраам, и вы есть на самом деле, вот эти дети, суть сыны Авраама. Пусть вас никто не смущает, у вас есть уже высокое положение. Человеку очень важно иметь положение, какой-то статус. Все люди борются, защищают свой статус, свое положение. Да? Но мы это положение принимаем верою. Мы потомки Авраама. Благословенного Авраама. По вере. Просто нужна личная вера. Вот и все. Иудеи, они думали, что вот они такие благословенные, да, так как они как от Авраама. Все. Но на самом деле нужна личная вера. И вот эта личная вера, она делает нас потомками Авраама. Познайте же. Познайте. Познайте. И пусть никто не смущает, потому что вот преемственность там, апостольская, там, ритуалы, да. Я слышал такой аргумент, с Марком мы разговаривали, и ему кто-то говорил, что типа в Британской церкви нет таинств. Все, вот такой вот аргумент. То есть нет таинств, значит нет Духа Святого. Да? Вот. И людей смущает такими фразами, да. У них там нет преемственности, да. Важна вот эта личная вера. Если у тебя есть личное время, то ты личная вера, ты потомок Авраама, с тобой все в порядке. Ты можешь, конечно, принадлежать хорошей церкви, но если у тебя нет личной веры, то все это не имеет смысла. Должна быть личная вера. То, что вы ходите в эту церковь, это хорошая церковь, но не значит, что вы еще спасены, если у вас нет личной веры. Должна быть личная вера. Вот. А церковь должна быть та, которая проповедует Евангелие благодати неискаженно. Та, которая дает наставление именно в вере, а не просто говорит «давай, давай», «нет, нет, давай, давай», «в ад попадешь, давай старайся, исполняй это». Это не есть вот эта правильная проповедь. Должно наставление в вере. Проповедь о благодати. 10 стих. «А все, утверждающие на делах закона, находятся под клятвой». Или более правильно перевести, наверное, было «под проклятием». Все утверждающие на делах закона находятся под проклятием. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Проклят всяк, это серьезно, проклят всяк, кто не исполняет постоянно и всего. Постоянно и все. Не просто там я пытаюсь, не просто я когда-то исполнил, а все и постоянно. Все и постоянно. Вот кто так не исполняет закон, тот попадает под проклятие. Не надо говорить, я там пытаюсь исполнять, я симпатизирую, я хотел бы. Да. Не надо эти старания. Постоянно и все исполнить. Не исполнил одну заповедь закона, нарушил весь закон. И вот кто так не исполняет, проклят. Люди могут спорить, да как, да Бог-то не может так, он меня, да я же стараюсь. Вот что Библия говорит. Поэтому, когда человек пытается устроить свою жизнь на исполнение закона, он попадает под проклятие. Там в Ветхом Завете было написано. И израильтяне громко сказали, да, проклят, кто не будет исполнять все эти заповеди. Они сами это произнесли. Да? Вот закон. Вот своими силами. Когда мы пытаемся жить для Бога своими силами, мы попадаем под проклятие. 11 стих. «А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Законом никто не оправдается. Это ясно? Кто из вас постоянно и все исполняет в законе? А закон – это возлюби Бога, да, всем сердцем, возлюби ближнего, как самого себя. Да. Никто постоянно и все это всегда делает. Никто из живущих здесь на земле. Никто. Никто. По этому закону никто не оправдается. Слава Богу, Бог дает другой способ спасения через веру. Праведный верою жив будет. То есть благодаря своей вере праведный получает мир с Богом, праведный получает и праведность, в конце концов, и вечную жизнь. И вот храня эту веру, он так и живет. Праведный верою жив будет. Это сказал пророк Аввакум. Откройте со мной, пожалуйста, 2 глава, 4 стих, пророк Аввакум. Так, 2 глава, 4 стих. Вот душа надменно не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Вот откуда эта истина, да? И пророк Аввакум, он жил до где-то за 6 веков до Рождества Христова. Он жил, когда вот только-только ассирийцы вместе с египтянами потерпели поражение от этой новой империи Вавилон, когда Вавилон возрождался. Вот такое это было время. И откройте также Аввакум 3 глава, 17 по 19 стих. Аввакум, вот у него, в принципе, вопросы, они вот как у нас. Во время Аввакума очень много было греха и очень много было насилия. Похоже это на наш мир, да? И Аввакум спрашивал Бога, доколе ты это будешь терпеть? Доколе беззаконник, он укрепляется и делает, что хочет, и бедного хватает свою уту и уничтожает его ради своих эгоистических целей. Доколе, Бог, ты будешь смотреть на это? Я знаю, твоим глазам не свойственно, Бог, но ты это смотришь. То есть пророк, вот почему это происходит, да? Бывало такое, что вы какие-то новости или какие-то события именно в вашей жизни, и вы, Бог, почему ты на это смотришь, почему ты ничего не делаешь, да? То есть это такие очень актуальные вопросы вот у Аввакума был. Это, пророк Аввакум – это не столько обличение там, к израильтянам, это просто как его диалог, его проблема, его вопрос между ним и Богом. Да? И в то же время очень много было греха среди его народа, среди израильтян. И вот эти вот Ассирийская империя, много насилия. Теперь Вавилон предстоял тоже. То есть он в Вавилонской империи делал, что хотел, да? Вот такое смутное время. Война, страхи перед войной, перед уничтожением и так далее, и так далее. И где ты, Бог, да? Что? Да? И вот он в конце говорит, Бог ему, он там встал, Бог, я хочу знать, что, да, почему это зло, да? И вот я буду ждать, пока Бог меня не... И Бог ему ответил, и часть этого ответа была, праведный верою жив будет. То есть Бог не сказал, почему? Ты должен мне доверять. Ты должен мне доверять. Вот такой был ответ, да? И потом, 17 стих. «Хотя бы не расцвела...» То есть уже пророк понял, и он говорит. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». На высоты мои возведет меня. Смоковница не развела, виноград не дал плод. В общем, разруха полная. Вот это должно происходить. По закону смоковница, там весна наступила, она дает плод. По закону виноград дает плод. По закону, по нормальному, естественному ходу событий, скот рождает, в стойлах все это наполнено, виноград, смоковница и так далее, и так далее. Да? Вот это вот жизнь того человека нормальная была. Да? И шли времена, когда происходила вот эта вот засуха, грабеж и так далее. И это все пропадало. И было очень унизительно и удручающее зрение идти мимо виноградника, и он весь растоптан. Да? Там нет виноградных лоз, он уничтожен, растоптан. Да? И вот такая вот была жизнь. И он говорит, хорошо, даже если так, даже если смоковница вдруг не расцветет, виноград, да, даже если так, я буду радоваться, Господи. У него совсем недавно была проблема, Бог, почему? И он заканчивает, я буду радоваться Господи. Почему? Потому что Бог моя сила. Я не понимаю, где его сила. Я доверяю. я живу верою. Он возведет меня на мои высоты в конце концов. Я не знаю, когда это произойдет, но я точно знаю, Он возведет меня на высоты. На высоты. Это не есть высота, когда виноград не дает плод, скот весь вымирает, маслина изменила. Это не высота, но Бог возведет меня. Вот это просто вера Его. Это Его вера, да? И вот я верю, Дух Святой хочет, чтобы мы применили к себе. Когда мы смотрим на нашу жизнь с помощью естественного хода событий, мы смотрим, какая наша жизнь должна быть. С помощью закона мы смотрим, как должно быть, да? И мы смотрим на нашу жизнь, и в какой-то момент мы искренне понимаем, а смоковница в моей жизни-то не расцвела, не расцвела. Виноград не дает плод. Где этот плод? Да? Вы, наверное, согласитесь со мной, чем больше вы возрастаете во Христе, тем больше вы понимаете свою греховность. Тем больше вы понимаете, какое запустение там в душе, вот так вот, если по закону говорить, да? Смоковница-то не расцвела, да? Это трудно признать, да, когда ты уже давно в Господе. А чего ж тогда радоваться, да? Где? Ты не можешь произвести сам плод. Ничего не цветет в твоей жизни, да? Там разруха в твоей душе. Вот так, когда если посмотреть на нашу душу, на самом деле вот что мы там увидим, да? А в чем же радость тогда? А то, что Господь – сила моя, Господь – моя праведность. Он возведет меня, Он возведет меня. Не несмотря на то, что я вижу этот конфликт в своей душе, то, что я говорю, бедный я человек, что хочу, не делаю, что не хочу, делаю. Несмотря на это, да, у меня есть радость, да, потому что я живу по духу, я не живу по закону. Кажется, смоковница не расцвела в моей жизни, да. Я не так себе представлял мое христианство, но Бог – моя сила, вот это не изменилось. Он возведет меня на мои высоты. Он, не я. Он это сделает. Как? Не знаю, я просто буду верить. Я вот так буду жить верой. Я просто тупо буду доверять Богу. Вот Аввакум, он жил в такой ситуации, когда ему ничего не осталось, только доверять Богу. Потому что вавилоняне пришли и все разрушили. Народ не покаялся, все стало хуже. Но он доверял. И другие праведники доверяли. Они не могли объяснить, но они доверяли Богу. И Бог возвел и Аввакума, и всех, кто доверял, в конце концов, на высоты. И Бог возведет нас. Братья и сестры, это должно быть очень большой поддержкой, потому что мы грешные, потому что мы не живем по закону, своими силами мы не можем произвести плод. Кто-то уже понял, кто-то этот конфликт еще предстоит понять, он обострится, но вспомните вот эти вот слова. «Господь, сила моя». Это не значит, что эта сила Божия, она сразу проявляется, но радость от того, что Господь, Он во мне. Уже не я живу, но Христос живет во мне. Дух Святой во мне. Если Дух Святой во мне, все в порядке. Я не смогу ответить на все вопросы, но если Дух Святой во мне, то в порядке. Я буду благодушствовать, я буду радость. Потому что Дух Святой пришел, и у него есть какая цель, он пришел в мою жизнь. И он знал, что я грешный. Он это знал, что я бывший раб греха. Но Дух Святой пришел, Бог меня избрал, все в конце концов будет хорошо. Бог это сделает, не я. Бог это сделает, да? Я начал по духу, и я буду так уповать на сверхъестественную, на чудесную работу Духа Святого. Вот моя радость. Не своей праведностью, не своими делами я хвалюсь. Бог моя сила. Бог моя сила. Он возведет меня, да? Есть высоты, которые мы чувствуем, их надо достигать. Мы хотели бы их достигать. И это большой конфликт, когда мы понимаем, что у нас нет сил достигнуть этих высот, да? Высот святости, любви, разных хороших высот. Все доброе – это от Бога. И это нужно к этому стремиться. И какая поддержка для нас, что это не наши силы, потому что мы уже устали, у нас не получается. Но Господь возведет меня на эти высоты. Святости, любви, всего-всего. Мой Господь это сделает. Господь это сделает. Какая поддержка? Какая поддержка? Вот это жизнь по благодати. А то, что пришли законники, то, что современные законники делают, они давай, 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 еще постарайся. Давай, давай, еще постарайся. Вон там высоко, ты должен идти туда, высоко. Ты должен, давай. И люди стараются, но... Понимаете, проповедь закона, какие-то ритуалы, они имеют только благочинный такой вид внешний. У них нет сил изменить человека, которого зависимость. У него нет силы, это нужно чудо, это нужно это благодать. Понимаете? И вот Павел, он как раз это защищал, Евангелие о благодати. Павел считал, что если галатам будет наставление о благодати, о вере, они в святости гораздо более возрастут, чем эти законники. Потому что именно Христос может побороть похоть, зависть, и раздражительность и так далее, то, что я сам не могу. Господь, сила моя, Он возводит меня. Жить верою. Вот, это, вот такие вот послания, вот такие вот стихи, вот они назидают меня. Они меня назидают. Вот это вот и есть назидание вере. Бог не говорит мне «давай». Бог говорит: «Я, Костя, твоя сила, успокойся. Я сделаю». О, вот это вот назидание. Вот это истинная проповедь благодати. Так мы должны учить и проповедовать, и других поддерживать. Бог это сделает. Ты не можешь. Бог это сделает. Не ты живешь, Христос живет. 12 стих. Галатам, возвращаемся. «А закон не по вере, но кто исполнит его, тот жив будет им». Закон не по вере. Я верующий, верующий. А закон не по вере. Причем тут вера? Ты давай, вот старайся, исполни все. А поверь, что это? Значит, ты не исполнил, а ты веришь, и тебе как дар дается праведность. А если ты хочешь по закону, при чем тут вера? Давай, старайся, исполняй весь закон. 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы, или за нас проклятием. Ибо написано: проклят всяк, висящий на дереве». Аллилуйя! Христос искупил нас от проклятия закона. Сделаешь за нас проклятием. Требование закона то, что наказание за неисполнение закона – смерть. Да? И вот мы, может, иногда не понимаем, почему, каким образом вот именно другой человек за меня умирает и мне прощается. Да? Но вот даже, ну вот если взять такую картину, родственники, да, допустим, ваш несовершенный ребенок, которому еще нет 14 лет, он там что-то сломал, разбил. Кто будет возмещать ущерб? По закону, по уголовному закону родители будут возмещать ущерб, да? И вот здесь примерно такое же. Иисус, Он наш родственник. Он по плоти, по крови, Он человек. Он представитель человеческого рода, да? И Он святой, да? И вот Он, то, что мы не можем, Он платит перед святым законом вот этот наш должок на кресте, своей жизнью, самым дорогим. И вот так вот происходит искупление, не от наших дел, а потому что Христос. И Дух Святой, Он не дается по закону, Он дается именно через веру вот в этого распятого Христа. Но должен сказать, это не происходит автоматически. Это происходит, должна быть личная вера. То, что Христос, вот Он, распят за мои грехи. Итак, в завершение. Вот Бог нас сегодня призывает. Вот мы начали по духу. Давайте продолжать по духу. По вере. Я говорил, жить по закону, это не значит жить по вере. Жить, надеясь на свои силы, чтобы угодить Богу, это не есть жить по вере. По вере, когда говоришь: «Бог, я не могу». Но ты можешь во мне. Ты, Христос, живи во мне. Вот это вот вера. И Бог обязательно такую вознаградит веру, и Он возведет нас на наши высоты, на все эти хорошие святые высоты. Жизнь по закону – это не покорение истине. Жизнь по закону – это утверждение благодати. Жизнь по закону – это жизнь под проклятием. Да? Это жизнь по плоти. Мы иногда думаем, жить по плоти, это значит, вот человек живет по плоти, а он грешит. На самом деле человек, который начинает надеяться на закон, на правила хорошие, вот он начинает жить по плоти. Павел так говорит. И вот жизнь по закону – это такое бремя. Нету радости. И самое главное, и нету успеха в святости особенно. Это такое бремя, вот жить по закону. И там Петр в Деяниях 15 главе, там было собрание, и он говорит, что вот это такое бремя, это иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы. Петр говорит, вот этот закон ни израильтяне, ни мы, современники, да, апостолы, мы не можем нести. Поэтому Бог дал нам другой путь спасения через веру в распятого Христа, в распятого Сына Божьего. Слава Богу, что это бремя Христос понес, а не я.